Может быть, я хочу, чтобы обо мне думали, что я хорошая, любящая мать, хорошая соседка, достойный член общества. Может быть, я хочу поддержки. Может быть, я не хочу, чтобы кто-то сказал, ты не выполняешь свой долг. Может быть, я боюсь критики. Я боюсь, что если не я, то никто не справится с этим делом, никто не спасет моего сына. Может быть, веры у меня нет. Может быть, я беру на себя роль Бога в спасении своего сына. А может, поэтому у меня ничего и не получается? Подумайте, как страшно. Оказывается, я замещаю собой Бога в спасении сына, и поэтому он не может спастись. У Бога нет места, куда бы он мог приложить свои усилия. Я все собой заслоняю. Отойди. Позволь Богу распорядиться в жизни твоего сына. Но, может быть, я мало верю в Бога, и поэтому я думаю, что никто этого не сделает, если я не сделаю. И мне нравится, когда я нужна, и я должна, и это слово «должна» стало важной частью моей жизни. Это слово дает ей вес. Я не понимаю, что хочет Господь в отношении меня и моих детей. Все духовные ценности, которые были у меня в жизни, вываливаются из нее. Ценностью моей стало выздоровление сына. Самого сына я уже и не вижу. Мне нужно добиться, чтобы он не употреблял. И больше ничего. Я забыла о том, что он человек. Я забыла о том, что у него есть бессмертная душа. Я готова идти к экстрасенсу и спасать его по фотографии, заговорами, лишь бы только он не употреблял. Я совсем запуталась. А что на самом деле есть? На самом деле мама и жена реально не могут отдать того, чего у них нет. И они очень легко могут скатиться в манипуляции другими людьми, если не понимают своих истинных мотивов. И поэтому, еще и поэтому, если есть хотя бы крошечный мотив, похожий на то, что я сейчас сказала, честный человек должен отойти в сторону. И вообще наша задача в помощи наркоману или алкоголику, фигурально выражаясь, не дать рыбу голодному, а научить ловить ее. Дать удочку. А если он удочку не берет, это его выбор. Каждый раз в тех примерах, которые я приводила, мама говорила своему сыну, знаешь, ты отлично знаешь, что есть способ выздоровления. Есть больницы, есть врачи, есть консультант. Все телефоны у тебя в руках. Тебе ничто не мешает позвонить. Ты хочешь, чтобы я заплатила за тебя долги твоим кредиторам-наркоманам, которые давали тебе наркотики? Да не буду я платить долги. Хочешь, звони консультанту. Если тебя нужно положить в больницу, лучше я заплачу за больницу, чем я буду платить твоим кредиторам. Но он этого не хочет. Он хочет, чтобы мама заплатила кредиторам, и таким образом он потом сможет опять брать деньги в долг. Да нет, говорит мама, я не буду платить твои долги. Разбирайся с ними сам. Он кричит, как же так, мне переломают ноги, это какой ужас. Ведь они же мне угрожают, они мне угрожают смертью. А мама внутри все дрожит. Но она говорит, знаешь, сынок, вот когда ты брал деньги в долг, ты отлично понимал, что вернуть ты их не можешь. Вот теперь с этим разбирайся как-нибудь уж сам. А про себя мама понимает, что ноги-то ему вряд ли переломают. И уж наверняка не убьют, потому что этим людям деньги нужны, а не смерть ее сына. Но страшно очень. А деваться куда? Если она заплатит этот долг, он же завтра пойдет к ним опять занимать. И опять будет все то же самое. А мама деньги не печатает, а зарабатывает с большим трудом. И вот она говорит, «Я не хочу участвовать в твоей смерти и вносить в нее посильный вклад». Она учится разделять человека и его болезнь, учится понимать, что с ним происходит, вслушивается в его жизнь и любит его. Любит во что бы то ни стало, а любить очень трудно, потому что человека не видно. Снаружи короста из греха, короста из употребления, злости, обиды, страха, вранья. Очень трудно любить того, кого не видишь. Вот попробуйте в вашем близком алкоголике или наркомане увидеть вот того подлинного человека, которого вы любите. Может быть, вам поможет в этом, если вы посмотрите на него спящего. Очень часто люди во сне меняют выражение лица, они вновь становятся маленькими. Может быть, вы посмотрите на своего мужа и увидите в нем крошечные, хотя бы маленькие черты того влюбленного юноши, который когда-то говорил вам о своем чувстве. Может быть, вы сможете посмотреть в глаза вашему близкому и как бы вчувствоваться в эти глаза, попытаться увидеть жизнь его глазами, посмотреть на жизнь изнутри, из его глаз. Вы посмотрите на жизнь изнутри, из его глаз, и тогда, может быть, вы сумеете любить того внутреннего человека, и не иметь ничего общего с тем, который снаружи. А кто же будет любить еще вот того сына, который внутри? Кто же разглядит его, если не мать? Кто же увидит мужа настоящим, а не такой, каким его видят все окружающие, если не его жена, любящая жена? Может быть, вот в этом как раз и есть смысл, вот той любви, ради которой пытаются спасать человека. А мы в реальности берем на себя груз любить и болезнь, и сына, и нас на это не хватает, и любовь уходит вообще. Вместо того, чтобы сохранить любовь к тому, кто внутри, мы начинаем обвинять, стыдить, гневаться, удерживать, физически удерживать своего близкого. Вот представьте себе, вот пример, как уходит любовь. Представьте себе, сын раковый больной. Мать приходит к нему в больницу и говорит: «Ну что, опять заболел? А я говорил тебе 100 раз, не кури, а ты все равно курил? Ну и живи теперь так, как ты живешь». Это невозможно. Так мама не поступает. А вот с алкоголиками тот же текст вы можете слышать 1000 раз. «Ну что, ты опять напился? А я говорил тебе 100 раз, не пей, а ты все равно пил? Ну теперь живи, как хочешь». Это не отстранение. Это означает бросить. Бросить, потому что мама не выносит на плечах и сына, и его болезнь одновременно. Предложу вам несколько упражнений, которые помогут вам найти твердую почву под ногами. Давайте вспомним. Алкоголизм и наркомания – это болезнь. Эта болезнь еще в 1953 году Всемирная организация здравоохранения признала алкоголизм болезнью. И наркоманию тоже. А раз болезнь, значит, она не различает хорошего, плохого, умного, глупого, образованного, необразованного, воспитанного, невоспитанного. Гриппом болеют все. Ну, значит, алкоголизм болеют все. И правда так и есть. Вот и представьте себе, что на месте вашего сына или мужа могли быть вы. И с вами бы разговаривали так, как вы сейчас разговариваете с ним. Очень полезно поставить себя на место другого человека. Вспомните счастливые времена. Как вам хорошо жилось с этим человеком, когда он еще не употреблял. Попробуйте понять, что эти счастливые времена живут не только в вашей памяти, но и в памяти вашего близкого. Где-то внутри он это тоже помнит. Еще упражнение. Представьте себе, невозможно доталкивать, добивать того, кто упал на дно, чтобы чувствовать себя правой. А вы никогда этого сами не делали? Было ли когда-нибудь чувство торжества у вас внутри, когда вы говорили правду вашему алкоголику или наркоману? Правду. Мы говорим: «Ты развалил семью», и торжествуем. Мы говорим с грустью об этом, но мы торжествуем, потому что чувствуем себя правыми. Только представьте себе на секунду, ведь на месте вашего сына могли быть вы. Да, от него надо отстраниться, но не оставить его настолько, чтобы сделать лечение его собственным личным делом. Потому что всерьез больной алкоголик или наркоман имеет всерьез больной мозг, больное сознание, а значит, он не может принимать здоровые решения. Мы можем все-таки влиять на него, несмотря на наше отстранение. Как? Во-первых, мы можем меняться сами. В предыдущей нашей беседе я рассказывала о том, как изменения семьи могут способствовать выздоровлению алкоголика или наркомана. Значит, можно, действуя через собственные изменения, изменять другого человека. Еще можно доносить до него определенные сведения через себя, чтобы в нужный момент самой ответить нужным образом на вопросы. Мы не должны читать лекции нашим близким. Мы не должны подсовывать им всякие книжки. Конечно, они не будут их читать. Конечно, лекции будут вызывать только злость. Но в подходящий момент точно сказанное слово будет очень эффективно. И еще мы можем сохранять доверие и контакт через любовь, чтобы, несмотря на то, что он в луже, а я уже не в луже, он точно знал, что его любят, и что он болен, и что мы видим разницу между тем, что он болен, и кто он есть на самом деле. И еще очень важно, мы вместе против его болезни. Мы стоим на одной стороне с ним, настоящим рядом, и против его болезни, потому что болезнь – наш общий враг. И тогда может прийти момент, когда он через вас обратится за помощью. У нас в реабилитационном центре такие ситуации бывают очень часто. Мои пациенты знают, что я буду очень стараться делать все, что от меня зависит, для того, чтобы они выздоравливали. Я буду прилагать все усилия, я буду проводить там столько времени, сколько надо, отдавать столько жизни моей, сколько надо, чтобы ребятки выздоравливали. Но если они сами перестанут работать, если они подожмут ножки, как в том примере с лужей, они точно знают, что в тот же момент я их выпишу. Без всяких угрызений совести, без сомнений. Это будет трудное решение, и когда я буду его выписывать, он будет плакать и говорить: «Ради Бога, оставь меня, я там пропаду, я там умру, я буду опять колоться, срыв – это ужасно». Я понимаю, но ты же не работаешь. Если ты работаешь, я тебя оставляю. Если ты не работаешь, если ты опять не выполнил задание, прости, это твои поджатые ножки. Мне не вынести двоих. Вот такая честность, она оказывается лучшей политикой, потому что пациент такого консультанта начинает уважать. Он понимает, что в нем видит взрослого человека, и у него есть право. У нас в центре открытые двери. Это тоже один из элементов того, чтобы отстраниться от пациента. У нас открытые двери, и в любой момент, представьте себе, наркоман или алкоголик имеет возможность встать и уйти. И его никто не будет удерживать. Единственное, о чем его просят, и не заставляют, а просят, это сказать, обратиться к консультанту перед тем, как он будет уходить, что «я хочу уйти». И, может быть, с ним поговорят, то есть даже наверняка. Но его не будут удерживать, его не будут уговаривать, ему не будут говорить «посмотри, как ужасно то, что тебя ждет впереди». Нет, все будет очень просто. К его решению отнесутся уважительно. А значит, на нем ответственность. И груз этой ответственности очень часто мешает людям уходить. За всю историю нашего центра, а мы работаем вот уже 6 лет, у нас были считанные случаи, несколько случаев, когда пациенты сами по своей воле уходили из центра. Как правило, они не хотели уходить. Как правило, выписка была связана с другими обстоятельствами. Но так, чтобы человек вышел в открытую дверь, это же решение, это ответственность. И вот мы оставляли эту ответственность на пациенте, а они за это нас уважали. И вместо этого можно было бы запереть дверь, поставить охранника и проверять все вносимые и выносимые сумки, как это иногда делают в наркологических больницах. А результат знаете какой? Все равно наркотики проносят, ухищряясь удивительным образом, несмотря на все запоры, а ответственности на человеке нет. Вот попробуйте вернуть наркоману или алкоголику его ответственность. Это очень важно. Если же мозг настолько болен, если он настолько запутался, что он вообще не видит пути впереди, то, может быть, вам нужна интервенция с помощью специалиста. Это такая техника, которая позволяет помочь человеку захотеть выздоравливать прямо сейчас. Это специально готовится с командой заинтересованных в этом людей, близких, друзей, родственников. Сейчас не время подробно обсуждать технику интервенции, но такие методы существуют. И после интервенции человек должен поехать в реабилитационный центр. Ему мало просто остаться дома и решить не пить. Ему нужно попасть в среду, в которой он будет выздоравливать активно. И вот получается, что из-за того, что мама или жена отходит, освобождается место для многих и многих других людей. Для друзей, для специалистов, для того, чтобы Бог действовал какими-то событиями в жизни этого человека, и по этим событиям, по следствиям своего употребления, человек мог обнаружить, насколько серьезно он болен, и начать действовать. А мы при этом, главное, сохраняем доверие и контакт, и стараемся не играть нашим близким как куклой, стараемся не поворачивать его в своих интересах, не манипулировать им. Есть очень хороший пример «отпустить». Он нравится мне, пожалуй, больше всего. Вспомните, пожалуйста, как маленького ребенка учат плавать. Сначала ему рассказывают про то, как плавают люди. Ему это нравится. Потом на берегу, на песочке ему показывают, как движутся руки и ноги во время плавания. Он повторяет. Потом с ним идут на мелководье, держат его под животик, и он там плещется ручками и ножками. Ему показывают, вот так это делается. И что вы думаете, он научился плавать? Нет, конечно, нет. Он научится плавать в единственном случае. Если вы зайдете с ним на глубину, там, где он не может встать ножками, и отпустите его. И только тогда, когда он пойдет вниз, когда он начнет хлебать воду, и когда ужас от того, что он тонет, заставит его выныривать из воды, инстинктивно сделать движения, которые будут выталкивать его из воды, вот только тогда он поплывет. А потом уже будут все разговоры, правильные движения ручками-ножками, неправильные, но сначала ему нужно почувствовать ужас того, как он идет на дно, и совершить некоторые свои собственные движения, которыми он будет подниматься наверх. Только это научит его плавать. С другой стороны, конечно, мы не бросаем его как щенка в воду. Выплывет, и слава Богу. Это значит бросить. Мы рядом. Если он действительно не сможет вынырнуть, если действительно он пойдет тонуть и всерьез будет хлебать, мы подхватим его. Мы опять возьмем его под животик. Мы вытащим его на поверхность. Мы дадим ему продышаться. Но если мы хотим, чтобы он все-таки научился плавать, может быть, не в тот же день, может быть, на следующий, нам опять нужно увести его на глубину и отпустить. Только так можно научить человека плавать. Через боль. Потому что иначе, когда-нибудь, через 10 лет, когда он попадет в ситуацию, когда он будет тонуть, неумение плавать убьет его. Если мы хотим, чтобы он умел плавать, нам нужно рискнуть. Нам нужно увести этого малыша, который совсем не хочет плакать и бояться. Нам нужно увести его на глубину и, предупредив о том, что мы отпустим его, чтобы он был готов к этому, отпустить его. Чтобы он знал, что мы рядом, что мы не бросим его в беде в самой трудной ситуации, но чтобы ему пришлось почувствовать ужас ухода вниз, в воду, в глубину, и чтобы он сам совершал некоторые движения. Вот так нужно отпускать алкоголика или наркомана. Быть рядом, но давать ему действовать самому. Нужно, чтобы хотя бы один человек для этого умел плавать и был на глубине, как у себя дома. Поэтому давайте сначала мы научимся плавать, уж если мы хотим помогать нашему алкоголику и наркоману. Займитесь собой, научитесь любить. А для этого надо видеть мир, цветы, детей, иметь что-то в душе, чтобы можно было отдавать. И чтобы отдать, нужно иметь. Тогда мы будем помогать выздоравливать друг другу. В программе «12 шагов», в которой я работаю, есть такое выражение – отпусти и позволь Богу действовать вместо себя. Оказывается, если мы отпускаем, тогда на наше место приходит тот, кто действительно может помочь. Милосердный Господь, у которого сил гораздо больше, чем у нас. Кроме того, у нас ведь все-таки уже не получилось. У нас уже есть негативный результат. Тем более нужно отойти. Если же мы не уходим, если же мы тешим свою гордость, тешим свою любовь к тому, чтобы быть такими жертвами великими ради своей любви. Если мы остаемся с нашим близким, мы губим его этим. Мы обманываем его, потому что реально в последний момент мы не сможем ему помочь. В самый последний момент, когда наркоман уколет себе большую дозу, в самый последний момент, когда алкоголик решит выйти с балкона в 3 часа ночи в отчаянии от своей жизни, мы не будем рядом, и мы не сможем ему помочь. Нужно сделать так, чтобы он не сделал этого. Чтобы ответственность была на нем, чтобы он жил сам, сам совершал некоторые движения вниз из воды, из глубины, наверх. Наркоманы и алкоголики с вполне детской психологией в глубине души уверены в том, что мама в последний момент всегда спасет. Но не так. Мама бессильна против болезни. И тогда он напрасно надеется, рассчитывает на нашу помощь, и зря. Это очень страшно. Как же начать отпускать? Одна женщина мне сказала, я пробовала 100 раз. Я пробовала 100 раз то, что делали другие люди, и у меня не получалось. А получилось у меня, когда я как следует устала. Когда для меня это стал вопрос выживания. Когда я поняла, мои силы кончились. Это был как белый флаг. Вспомните вот того доктора-педиатра. Это был белый флаг, я больше не могу, сказала она. И тогда вместо того, чтобы говорить, я должна, она сказала, помоги, Господи, только ты можешь, я не могу. Это было доверие Богу. Но вы ведь веруете в Бога. Вы ведь знаете, что Он помогает. Господь помогает тем, кто помогает себе. Мы должны сделать так, чтобы для Господа освободилось место. Мы должны сделать так, чтобы человек сам совершал какие-то действия. От нас требуется действие, чтобы Господь мог помочь нам. Бог помогает тем, кто дает Ему делать Его дела. Мы должны перестать играть роль Бога. Перестать указывать Ему, что делать. Помолиться Ему. Несколько советов, которые, может быть, помогут вам отпустить. Во-первых, мы должны принять ответственность на себя за самих себя. Мы должны посмотреть на свою жизнь и увидеть, что срочного есть в этой жизни, чем мы должны заняться. Может быть, здоровье – это не главное. Может быть, главное – это вера и храм. Может быть, своя работа – это не главное, а главное – маленькие детки, которые сейчас так нуждаются в нас. Что сейчас в нашей жизни главное? За что мы должны взять ответственность? Мы должны взять ответственность за наши чувства, за гнев, за боль, за счастье, за свои собственные действия, за активность своих действий, за то, чтобы у нас было счастье любить, а не быть любимой. А иначе вы попадете в угол и будете думать, бедные я, несчастные я. Вы будете чувствовать себя жертвой этих обстоятельств. Отстраняться нужно постепенно, маленькими шажками. Чтобы наркоман или алкоголик увидел, так же, как медленно встает человек из лужи, и наркоман и алкоголик видит это, и еще упрекает попутно, почему ты одна встаешь. Он должен видеть, как это происходит, чтобы это не было резкостью для него, чтобы он умел сгруппироваться, пока вы встаете, чтобы он сумел взять ответственность, а не свалилась на него одним большим комом. Нужно перестать обвинять наркомана или алкоголика в ужасной жизни, которая вас окружает, и взять за себя ответственность на себя. И тогда вам откроется мир. Тогда вы увидите множество возможностей, множество путей, которыми вы можете идти в этом мире. Второй совет. Примите, пожалуйста, факт, что вы не можете изменить прошлое, что и возможности менять сегодняшний день у меня ограничены, что вы не можете контролировать поведение других людей, что то, что вы вообще можете в этом мире, это маленький кусочек, но он ваш. Очертите для себя то, что вы можете делать, и делайте. А то, что вы не можете делать, но очень нужно, чтобы все-таки было сделано, предоставьте делать Богу. А Он пошлет туда других людей, другие силы, чтобы это все-таки было исправлено. Разделите то, что вы можете изменить и не можете изменить. Примите то, что вы не можете изменить, таким, какое оно есть. И посмотрите на то, как это будет меняться под действием силы Божьей. И помните, я не причина зависимости. Я не могу контролировать ее. Я не могу вылечить ее. Но я могу доверять, что все пойдет к лучшему, если я буду вести себя правильно. Может быть, не успеет все исправиться. Но, по крайней мере, я буду помогать этим исправлениям. Третий совет. На удивление, он оказывается очень трудным к выполнению для взрослых людей. Будьте, пожалуйста, честны и открыты. Говорите честно то, что вы думаете и чувствуете. Не скрывайте своих поступков. Будьте такой, как будто вы живете на ладошке открытой и ничего не скрываете. И вы увидите, как сразу станет легко. Оказывается, мама в детстве была права. Врать стыдно. И вранья во спасение не существует. Оказывается, можно просто жить открыто и честно, и тогда очень многие вещи, которые мучили вас, уйдут. Вы перестанете манипулировать другими людьми, вы перестанете прятаться от них и совершать огромное количество усилий для того, чтобы связать между собой концы, которые очень трудно связать. Будьте открыты и честны. И с другими, и с собой. Четвертый совет. Не вешайте ярлыки на чувства, хорошие, плохие. Не бойтесь своих чувств. Постарайтесь увидеть чувство, назвать его своим именем. И возьмите на себя ответственность за то, что будет дальше с этим чувством. Будет ли оно жить в вас, или вы оттолкнетесь от него, потому что вы не хотите, чтобы оно мучило вас. Может быть, вы выразите его неразрушительным образом. То, что вы сделаете с чувством, зависит от вас. И тогда вы перестанете улыбаться, когда хочется плакать. Перестанете плакать без причины, чтобы разжалобить других людей. Перестанете собирать вокруг себя друзей для того, чтобы они могли вас поддержать, а не потому, что они любят вас, а вы их. Сможете любить себя. Не такую, какую вы хотите быть, с достижениями, с какими-то правильными поступками, с результатами, а будете любить в себе ту женщину или того мужчину, которых видит и любит Господь вас. Того человека, которым вы задуманы, до которого еще надо дорасти, вы можете увидеть эту цель. Захотите идти к ней. И тогда будет на душе радостно, как будто вы вместе с любимым. Так оно и есть. Следующий совет – включенность. Постарайтесь общаться с людьми так, чтобы вы были все время к ним внимательны. Вам будет легче с ними общаться, когда вы будете понимать их и себя. Тот, кто не понимает, не помогает. Вы не должны никаких советов давать. Вы не должны никак участвовать в жизни другого человека, если вы не внимательны к нему, если вы не постарались включить себя в его жизнь. Следующий совет. Почувствуйте, что с вами Бог. Почувствуйте, что то, что вы делаете, это благое дело. А значит, оно в воле Божьей и поддержано Господом. И делайте только то, что вы считаете, Господь может поддержать. Других вещей просто не делайте. Если вы не уверены, не действуйте. Все мы в той или иной степени мало веруем. Просите о том, чтобы вера ваша укреплялась. Просите упорства в молитве. Просите вашего ангела-хранителя, чтобы он стоял рядом с вами в храме, когда вы молитесь, на вашей келейной домашней молитве. Просите сил читать правила. Не усердствуйте сверх меры, не делайте подвигов в молитве, потому что все мы еще очень слабые для подвигов. Посоветуйтесь с вашим духовником. А если у вас нет духовника, посоветуйтесь с приходским священником. Спросите его, как лучше быть. Последуйте его совету. Выполните то, что он скажет. Потому что мы же очень часто просим совета, но не выполняем его. Дайте себе труд, хотя бы какое-то время, выполнить его совет и посмотрите на результат. Следующий совет. Обиды. Боль и обид накапливается. И, к сожалению, для того, чтобы побольше разжалобить себя, для того, чтобы расчесывать внутри себя, перечувствовать вновь и вновь наши обиды, чувствовать себя несчастненькой, почему-то это греет душу, непонятно почему. Вот мы вновь и вновь прогоняем эти обиды вдоль и поперек, вновь и вновь мы проговариваем их в разговорах с самой собой, вновь и вновь мы отругиваемся и другим людям рассказываем, и эта боль, обида, зло все распространяется больше и больше, мы оживляем плохие воспоминания. Зачем? Им хватит быть в том месте, где они были. Можно попробовать отпустить обиду, а для этого надо простить. Недостаточно просто забыть обиду. Нужно сделать так, чтобы на место обиды пришло прощение. Как простить другого человека? Во-первых, попробуйте понять, какими мотивами руководствовался этот человек. Может быть, его для этого нужно об этих мотивах спросить. Постарайтесь понять, какова правда в его словах. Наверняка эта правда есть. Не бывает такого, чтобы два человека поссорились и был виноват только один. Попробуйте понять, в чем ваша вина. Может быть, эта вина есть? Обычно она есть, мы стараемся ее не видеть. Мы стараемся видеть вину другого человека. Постарайтесь концентрироваться на своей вине, и в какой-то момент вам станет стыдно. А после этого попробуйте помолиться за того другого человека, чтобы его слабости и его раны, которые вы ему нанесли, были исцелены Господом. И тогда, может быть, вам легче будет найти мир и прощение в душе. Может быть, вы напишете письмо тем людям, с которыми вы не можете поговорить. Может быть, вы позволите себе выразить в этом письме все свои чувства. Но если уж совсем страшно, не отправляйте это письмо, но хотя бы напишите его. Может быть, вы прочтете его кому-то из своих друзей, и они скажут вам какие-то слова в ответ. То, как они это услышали и поняли. Еще несколько советов. Есть плохие слова. Слова, опасные для родственников, алкоголиков или наркоманов. Первое слово. «Я должна». Не надо говорить «должна». Постарайтесь сделать то, что в ваших силах сейчас, и оставьте Богу сделать то, что вы не можете. Перестаньте говорить «да, но». «Да, ты прав, но...» И дальше следует ваш текст. Эти слова означают, что вы не слушаете другого человека. Вы пытаетесь донести до него только свои слова. Обязательно высказать свое. Учитесь слушать. Замолчите. Перестаньте возражать. Перестаньте говорить «что будет, если...» И дальше предсказывается страшное будущее. Это безумие тревожиться о том, чего нет и, может быть, не будет. Попробуйте жить сегодняшним днем. Посмотрите, какие задачи Господь дает вам сегодня, потому что прошлое уже ушло, его не вернуть, а будущее еще не наступило, и мы не знаем, каким оно будет. А сегодняшний день дан нам в полноте. Это арена сегодняшних действий. Это то, куда Господь зовет нас сегодня, чтобы мы творили Его волю. Посмотрите, как вы думаете, в чем сегодня воля Господня для вас? Что нужно вам сделать? Перестаньте, наконец, задавать себе вопрос «почему?», «за что?». Вместо этого спросите «для чего?». Вместо того, чтобы спрашивать «почему он пьет?», «за что мне такие муки?», спросите себя «для чего мне это дано?». Может быть, есть какой-то урок в том, что происходит. И, может быть, если я выучу этот урок, начнется новая какая-то часть жизни. Нельзя заставить себя отпустить. Это не получается просто усилием воли. Это процесс освобождения. Мы освобождаемся от одержимости бесом, мы освобождаемся от сопротивления Божьей воле. Можно себя увидеть вот в этой странной роли в луже, можно полюбить в себе образ Божий, несмотря на всю грязь, которая налипла на этот образ. Можно тихонько попросить силы у Бога, помощи себе. Можно с терпением идти по этому пути и не бояться. И когда вы ошибетесь, когда меньше всего вы ожидаете, вы ошибетесь, что ж, опять начать сначала. Откройте свой разум мысли, что вы можете отпустить вашего близкого. Рассмотрите без осуждения, как вы пытались контролировать, организовывать жизнь, и как эти попытки провалились, и постарайтесь поступить по-другому. Очень смешная вещь. Когда вы увидите, что вы отпустили вашего близкого, вы увидите, что тут же найдется другой человек, который подхватит его на руки, будет с осуждением оглядываться на вас и потащит его на своих плечах вместо вас. Чувства в этот момент бывают потрясающие. Ревность. Как же так? Раньше я была для него самой главной, а теперь вот ты, бабушка, взяла на себя эту роль, или кто-нибудь еще, или вместо мамы жена, или кто-нибудь еще. Я вас уверяю, эти спасатели отвалятся, и гораздо быстрее отвалятся, чем отвалились вы. Наоборот, помогите этому человеку понять, в чем смысл отпустить, и позвольте происходить тому, что происходит. Не теряйте надежды, когда вы ошибетесь. Это хороший урок для нас, ошибка. Может быть, это не просто неудача, а шаг вперед по пути выздоровления. Спросите себя, вы действительно выздоравливаете? Помогает вам Бог на этих путях?